Всем добрый день, здравствуйте. Сегодня у нас первые страницы послевоенной истории очередного этапа развития или деградации, смотря с какой стороны посмотреть, вождя СССР.
Ну, мы уже рассказали в предыдущем выпуске, что Сталин совершенно бездарный полководец и окружил себя бездарными полководцами только с помощью невероятного количества жертв. И, безусловно, при помощи союзников удалось победить нацистскую Германию, у которой всегда в течение всей войны было меньше танков, меньше самолетов и меньше солдат. Но только вот миллионами жертв все-таки победы удалось достичь. Ну, многие даже защитники Сталина иногда с этим не спорят. Ну да, чего ж, ну как можно было бороться с немецкой машиной, с немецкими генералами, способными и талантливыми, но зато какой все-таки Сталин геополитик. И вот сегодня хотелось бы посвятить программу именно этому вопросу, потому что как раз-таки в 1945 году, казалось бы, Советский Союз во главе со Сталиным находится на вершине могущества. Как бы там войну не оценивали, но тем не менее победили. Более того, влияние Советского Союза распространилось далеко за пределы советских границ. Ну, тем более там появилась уже в 1945 году Организация Объединенных Наций, где тоже занял Советский Союз одно из ведущих мест. То есть такая мощнейшая держава. А вот сам Сталин не считал, что победа действительно такая вот, о которой он мечтал, потому что конференция, сейчас подробнее расскажем, да, в 1945 году летом проходила в Потсдаме, одна из ключевых послевоенных встреч трех лидеров, соответственно, лидеров Великобритании, Соединенных Штатов и Советского Союза, но Сталин-то мечтал, чтобы нечто подобное происходило, конечно же, где-нибудь в Фонтенбло или в каком-нибудь другом дворце или замке под Парижем, где в свое время, когда-то в 1815 году согласовывали условия мира победившие Наполеона союзники вместе с Александром Первым, ну или хотя бы как вот после Первой мировой войны, да, там капитуляцию подписывали немцы, ну вот где-нибудь подальше, на Западе, а ничего не получилось. То есть, несмотря на колоссальное, как казалось бы, вроде бы уже превосходство, начиная с 44-го года, все равно продолжались колоссальные жертвы, а американцам и англичанам, ну, в первую очередь американцам, удалось захватить огромные территории в Западной Европе с гораздо меньшими потерями, ну, в том числе и потому, что немцы охотнее сдавались в плен именно американцам, ну и по разным другим причинам. И все вот это Сталина очень разочаровывало в 1945 году. Но ничего не поделать, раз так сложилось, пришлось в итоге ему с этим смириться, ну и, соответственно, договариваться как-то о послевоенном устройстве. И здесь вот такой настоящий...
Ой, давайте сразу посмотрим на главных действующих лиц. Ну, одно из этих действующих лиц там сменилось по ходу конференции. Здесь мы видим пока что Черчилля, Трумана и Сталина. По ходу конференции Черчилль, проигравший выборы в Британии, сменился новым премьером Эттли.
Да, вот, кстати, любопытная тоже деталь. Сталин-то, в принципе, неплохо к Черчиллю относился. Только вот Сталин, он же навсегда, а у Черчилля выборы как раз проходили, причем во время прям Потсдамской конференции прошли в Великобритании выборы, консерваторы проиграли. По их итогу Черчилль, соответственно, лишился поста премьер-министра. Неблагодарные англичане своего вот выдающегося лидера, который привел их к победе, не выбрали. Не хотели они больше вот этой формулы кровь, пот и слезы, поверили лейбористам, ну, таким более левым, соответственно, да, политикам, что хватит уже нас мучить тут карточной системой, пора переходить к мирному строительству. Сталин, конечно, должен был ухахатываться. И действительно, прямо в ходе Потсдамской конференции делегацию англичан, которую возглавил Черчилль, пришлось поменять. Возглавил ее, да, Эттли, соответственно. Ну вот, но до этого произошло тоже важное событие, потому что в апреле еще 45-го года скончался Теодор Рузвельт, и на его место пришел Гарри Трумэн, политик гораздо более жесткий, гораздо более решительный, который как раз-таки со Сталином так особенно церемониться не хотел. Это тоже все Сталина расстраивало. Это вот чем-то напоминает, кстати, сошедшего с ума Путина, который тоже не понимает, зачем на каком-то этапе вообще налаживать отношения со всякими, особенно европейскими политиками, которые все равно меняются, дружишь с ними, не дружишь, они потом выборы проигрывают. Что это такое? Проще и надежнее как-то иметь дело с другими диктаторами. Но вот таких вот заслуживающих, как ему кажется, Путину вровень людей не так много, и тоже не всегда они его за человека считают. Но вот для Сталина, соответственно, ну, чем-то сопоставимым был президент Соединенных Штатов. Но к тому моменту тоже было важное обстоятельство. Как раз к началу Потсдамской конференции, все это в середине лета 1945 года, в Америке близилось испытание атомной бомбы, который Трумэн считал своим таким очень мощным аргументом в ходе грядущих, соответственно, споров о том, как и что дальше, где переустраивать, чтобы произвести серьезное впечатление на Сталина, чтобы тот был более сговорчивым, потому что иллюзий Трумэн, например, про Сталина не питал. И все было понятно, что обманет и еще 10 раз обманет, всей правды не скажет, ну, хоть что-то вот в переговорах, чтобы какой-то аргумент. И тоже первое такое разочарование уже, соответственно, Трумэна, когда он, по большому секрету, ну, понятно, Черчиллю сообщил, что атомная бомба, мега-супероружие, все в порядке, все успешно, мы им обладаем, у Москвы его, соответственно, нет, Черчилль счастлив, ну, сейчас-то мы Сталина сделаем более сговорчивым, а то вообще невозможно с ним дело иметь. Говорят об этом, соответственно, сообщает Трумэн Сталину, но оно-то вообще никакого впечатления не произвело. Он поначалу просто даже не понял, о чем идет речь. Ну, бомбардировки, ну, какая-то особенно большая бомба, ну и что? Вот Москву когда-то бомбили, или вон, как разбомбили Дрезден или другие города Германии, ну, в руинах все лежит. То есть он вообще не представлял, что такое атомное оружие, и даже там, как вспоминали впоследствии в своих мемуарах приближенные, Сталин даже посмеивался. Вот думают, что сейчас нас чем-то удивят, что у них какая-то особенно мощная бомба, ну, тоже сделаем, у нас тоже там свои проекты идут, не подействовала, в общем, вот эта вся аргументация Трумэна. Ну и вот по, соответственно, переговорам, по вот гениальному геополитику Сталину, у которого там сбой за сбоем происходил. Ну, первый, конечно же, вопрос, который надо было решать, это переустройство Германии. То есть все было, ну, вроде бы там спорить-то не о чем, что денацификация, демилитаризация должна проходить. Просто опять-таки к разочарованию Сталина, у него под контролем оказалась значительно меньшая часть Германии, чем под контролем союзников. Более того, как раз-таки весь промышленный потенциал Германии, на который Сталин тоже очень рассчитывал, оказался как раз-таки в Западной Германии. А вот на той территории, которая впоследствии стала Германской Демократической Республикой, ГДР, там этого промышленного потенциала было гораздо меньше. Так еще и по договоренности большая часть Берлина оказалась под контролем союзников. То есть, ну, не получается у Сталина, соответственно, такой вот позиции, с помощью которой он мог бы диктовать. И поэтому, когда возник вопрос о репарациях, ну, что Германия должна будет заплатить, соответственно, за все свои преступления, это все вроде бы было очевидно, все вроде бы понятно, но надо считать какую-то сумму. И тут вот, ну, советская делегация там говорит, что там 20 миллиардов долларов, ну, по тем временам это совершенно там несусветная сумма, там триллионы по нынешним меркам, и половина, конечно же, должна достаться Советскому Союзу, потому что он больше всех пострадал. Америка-то ж не особенно пострадала. Ну, неважно, что Америка нас не только снабжала оружием, еще и кормила. И здесь опять происходит сбой. Вот, ну, не получается вот так вот шантажировать Трумэна, не получается, чтобы он на все соглашался, потому что американцы в итоге продавили совершенно другое решение, что вот Германия же разделена на 4 зоны оккупации, помимо британской и американской, была еще и французская, Франция очень серьезно пострадала, ну и у вас вот, ну, где-то там примерно треть Германии в вашем распоряжении, поэтому вот вы оттуда, вот с этой территории решайте, что там вот с репарациями будет, а мы будем, соответственно, из своей части Германии решать, как это будет происходить оборудованием, например, каким-нибудь, или в будущем какими-то платежами, потому что поначалу рассматривать платежи со стороны Германии казалось это вообще невозможно. Чем Германия будет платить, которая просто вся разорена и уничтожена, и тоже вот как раз летом 45-го года американцы в первую очередь начали осуществлять этот жутковатый план Маргентау, потому что надеяться на то, что этот реваншизм не возродится, даже если военные базы будут размещены, уже не приходится, все это уже проехали в 18 году, когда Германия была разгромлена, а потом возродилась с огромной скоростью. И вот Россия разгромлена тоже может возродиться, если эту империю путинскую не разделить на части. Ну так вот, а здесь 45-й год, и американцы начинают методично на своей территории уничтожать химическую промышленность, уничтожать верфи, на которых строили военные корабли, уничтожать металлургические предприятия. И все это, опять-таки, ну, Сталина как еще злит? Ладно, там оборудование, например, да, ликвидирует, просто взрывает. А оно же очень нужно было бы Сталину, чтобы делать более современные танки, более современные самолеты по немецким технологиям, а туда никак не дотянуться. Американцы готовы превратить Германию просто, как они так и говорили, в такое большое картофельное поле, и не особенно спрашивают, а как вот Сталин к этому ко всему относится. Ну и в итоге вот этот вопрос с Германией, если чем и мог быть относительно доволен Сталин, потому что союзники, но они еще раньше об этом договорились, это судьба Пруссии, соответственно, самой западной части Германии, то, что вот современный анклав с так называемым Калининградом вместо Кёнигсберга, что да, это уже вообще не немецкая земля, пусть все это будет частично, соответственно, в составе Советского Союза, частично в составе новой Польши, там, ну, безусловно, Польша же должна возродиться как независимое государство, но тут Сталин вот тоже стал настаивать на том, чтобы, а где новая граница, соответственно, должна будет проходить между Польшей и Германией, тем более, что Сталин же не собирался возвращать захваченные после 1939 года польские территории. Это вот все пакт Молотова-Риббентропа. Это как-то было Сталину совершенно очевидно. Нет, это все уже наше, ну, чтобы как-то полякам компенсировать. Ну, за чей счет? За счет Германии. Соответственно, это вот гораздо дальше должна на западе польская граница будет сдвинуться, чтобы такие города, как Бреслау, Вроцлав, например, или Познань-Познань, или Штеттин-Щецин вошли в состав, соответственно, Польши, Польской Народной Республики. И вот это решение он продавил, но здесь как-то союзникам было сложно возражать, потому что Германию воспринимали как страну-агрессора, которая должна понести, безусловно, расплату за все свои преступления. И вот это уже в 1945 году еще происходила драма немецкого народа, который тоже, ну тут все союзники это одобряли, соответственно, чтобы у немцев больше не было никогда повода нападать на другую страну, потому что там, видите ли, живут немецкоязычные граждане. Этих немецкоязычных граждан не должно быть больше нигде, кроме как вот, собственно, в Германии и в Австрии. Ну, там отдельно вопрос о Швейцарии. Швейцария нейтральная оставалась. И начались масштабные депортации, причем в том числе из тех мест, где немцы там жили сотни лет, в частности, например, в Трансильвании, да, трансильванские саксы, но это вот территория Северной Румынии нынешней, или в Югославии жили сотни тысяч немецких граждан. Но где-то как с территории Польши или Чехии, там, конечно, пришлось сполна испить чашу всех несчастий, причем кто все это расхлебывал, это же кто там остался, старики, женщины и дети, которых пешком гнали на запад, в сторону Германии или в сторону Австрии, они тысячами помирали, соответственно, в этом пути, ну, началось все это еще с начала 45-го года, никто за них не вступался, и число вот этих вот депортированных немцев составило больше 10 миллионов человек. А все с чего начиналось? Как все хорошо было в 1938-1939 году? Немецкий мир, жизненное пространство, все нас боятся, Париж наш. И вот она расплата, и все из-за чего? Из-за того, что Гитлер говорил, мы должны защищать права немецкоязычных граждан, вот наших соотечественников на территории, например, Чехословакии. Им там по-немецки говорить не разрешают, мы будем бороться с чехословацкими нацистами, соответственно. Ну, я утрирую, понятно, аналогии провожу с современной позиции Кремля, и какая страшная расплата. Но если вот в этих вопросах еще понимание...
Давайте на этой шутковатой параллели маленькую паузу с напоминанием, которое я обычно делаю в этом месте. Загляните, пожалуйста, в описание программы, уважаемая наша аудитория, посмотрите, как вы можете нам помочь, потому что мы существуем исключительно благодаря вашей помощи и поддержке. Огромное спасибо вам за то, что вы ее оказываете. Способов много, способы разные. Не игнорируйте их, пожалуйста, делайте донаты и... примите нашу огромную благодарность. Если не получается помогать деньгами, то подписывайтесь на нас и ставьте лайки. Нам это тоже очень важно и очень помогает поддерживать канал. Ну и еще раз, фотографии все тех же персон, которые делили мир на карте в Потсдаме.
Ну, там Сталин еще пытался тоже решить вопрос как-то взаимообразно. Вот раз мы договорились заранее, и вот в Берлине значительные территории под контролем американцев, французов и англичан, А вот главный промышленный потенциал в Германии был в Рурской области, и там и угольный бассейн, там вся металлургия, так давайте и нам там тоже какую-нибудь часть, чтобы мы туда вот привели свои советские войска, была там тоже своя оккупационная зона, но это вот, соответственно, уже на западе ФРГ, и не получилось. Все эти планы, соответственно, тоже, ну, в первую очередь, там, конечно, усердствовал Трумэн, отверг, и все, и ничего, вот как можно шантажировать там или договариваться, или что-то требовать, ничего не получается, соответственно, у Сталина, по большому счету, все оказалось зафиксировано, тогда еще было это не очевидно в 1945 году, ну, вот, кто какую территорию занял, тот, соответственно, дальше все по-своему и устраивает, а вот как-то пытаться что-то дополнительно получить, ну, никакой не геополитик. И договориться ни с кем Сталин не смог, в итоге только очень быстро со всеми отношения испортил. В том числе и потому, что обманывал. Вот, например, там же совершенно было очевидно, что мы избавили Европу от нацизма, от нацистских всех завоеваний, освободили эти территории, соответственно, там должны проходить демократические выборы, все эти государства должны возродиться. Это все очевидно. Ну, может, границы какие-то, соответственно, сместили. Или, наоборот, не сместили. То есть Судетская область все равно осталась в составе Чехословакии, например. Ну, так вот, ну, понятное дело, что Сталин, он же целиком будет говорить, что да мы, конечно, за демократию, да, конечно, мы за народные демократические правительства. Просто так получилось, что вся Восточная Европа оккупирована советской армией, и советская армия ниоткуда уходить не собирается. А все эти народные демократические правительства, по примеру, например, стран Балтии, конечно же, становятся насквозь коммунистическими. И все это союзники ничего не могут поделать. Более того, там пришлось, конечно же, еще вступать в какой-то торг и на что-то закрывать глаза, потому что, например, под советским контролем была вся Восточная Австрия, включая Вену, или, например, вся Северная Норвегия. Это, кстати, тоже еще повезло, что очень тяжело продвигалось советское наступление на Северном... Вот на самом севере это получается, да, от Кольского полуострова там были немцы, потом вступили в Норвегию, ну вот только эту область Финнмарк, только за несколько месяцев, только самая северная Норвегия оказалась под контролем, до Осло, в общем, было еще очень далеко, больше 1000 километров туда не дошли, а то советские ж куда приходят, потом не уходят. Например, представляете, вот была бы какая-нибудь Норвежская социалистическая республика, чтобы там вот устроили бы за эти десятилетия правления коммунисты, тем более тоже бы объясняли, вот там был коллаборационист Квислинг, а мы теперь народную демократию устроим в Норвегии распрекрасную. Ну так вот, и вот в этом, с этим вопросом торга Сталин, тяжело вздохнув, наверное, это всегда неприятно же, да, выводить свои войска, но получая что-то вот взамен, например, что хорошо, вы будете делать, например, в Болгарии все по-своему, тем более Болгария же тоже провинилась, потому что Болгария же была союзником нацистской Германии, ну, соответственно, опять-таки, сложно возражать Сталину, что мы там под контроль берем, чтобы там, например, какой-нибудь болгарский нацизм не возродился. Но и в этой части вот с Восточной Европы тоже очень серьезный сбой произошел у Сталина. Это вопрос с Югославией. Потому что, ну, до войны было, соответственно, Югославское королевство, тут вроде должна быть республика, опять-таки, эти болезненные балканские вопросы, вот что разделить, а что объединить. Там, например, союзники, кстати, даже не возражали, если Албания бы вошла в состав новой, независимой Югославии. Ну, так вот, но там же вроде бы у власти югославы практически сами себя освободили, все обошлось без советских войск, а там Иосип Броз Тито, ну, мы про него рассказывали, про этого диктатора, и он не слушается Сталина, а Сталин для него не авторитет. Он все решает по-своему, как у него в стране все будет организовано, как все у него будет устроено, и вовсе без оглядки на Москву. Да, он строит социализм, да, он марксист, только вот ускользает, соответственно, из-под контроля Кремля, что тоже в ярость Сталина привело, и вот этот социалистический лагерь никогда и не получался, в общем-то, единым. Но там все равно было еще, что Сталину вспомнить, например, ведь Турция занимала хоть и нейтральную позицию, но только в начале 1945 года объявила войну Германии, поэтому сталинская делегация, конечно же, подняла вопрос старинный, популярный, проливы, Боспор, соответственно, наш, Царьград наш, и опять ничего не получается. Союзники с непониманием, что вот есть договоренности, что торговые суда через проливы Черноморские, ну, между Черным и Средиземным морем ходят беспрепятственно, и все. Что еще нужно, соответственно, нет, никакая территория Турции, ну, там как советские вожди любили говорить, они же никогда не говорили, что мы там аннексируем. Это просто военные базы там надо разместить. Это же всем будет полезно и удобно. Ну, как в свое время военные базы на территории Латвии, Литвы и Эстонии, а потом, ой-ой-ой, и там социалистические республики, да еще и независимые, а просто полностью аннексированные. Ну, так вот, ничего у Сталина не получилось. Потом, кстати, вот как геополитик, ну, вопрос особенно с Турцией такой забавный получился, что он так переусердствовал с этим давлением на Турцию, что в итоге Турция вступила в НАТО. Такая там необычная в НАТО находится страна, просто из-за того, что боялись вот буквально реального вторжения со стороны Сталина. Но это, правда, уже чуть больше произошло. Ну, давайте сейчас про это тоже расскажем. Это все забытые такие страницы. Потому что когда-то у Сталина, например, получилось отобрать у Румынии, Молдавию, и Германия даже с этим согласилась. Почему? Да потому что она входила в состав Царской империи. Соответственно, значит, Молдавия, Бессарабия, вся эта Восточная Румыния должна быть наша советская территория. И здесь он об этом вспомнил в 45-46 годах, потому что там был кризис в Иране, например, и там провинция на севере называется Азербайджан, соответственно, как-то все логично сходится, чтобы и эту территорию присоединить к Советскому Союзу, а еще оказать давление на Турцию, потому что когда-то там проживала до геноцида значительная часть армян, и вот вообще во время Первой мировой войны были заняты царскими еще русскими войсками многие крепости на северо-востоке Турции, поэтому тоже это надо все отдавать. И здесь, ну, там союзники уже проявили твердость, Соединенные Штаты и Великобритания, Сталин вроде бы как-то пытался угрожать, но не решился вооруженное вторжение в Турцию организовать. Но тут вот есть гипотеза, что ему как будто бы напрямую говорил Трумэн: только попробуй, я вот сразу брошу атомную бомбу на Баку, увидите, что получится, а у вас, ну тогда еще, соответственно, до 48 года у Советского Союза этого оружия не было, но все уже знали, что стало с Хиросимой и Нагасаки после одной единственной бомбы, ну двух, соответственно, да, на каждый город, и Сталину тогда нечего было ответить. Ну я вот в этот шантаж не очень верю, но во всяком случае Сталин совершенно не угомонился. Даже вот после 45 года весь этот империализм, приращение территорий никак не давало ему покоя. Или еще один там был вопрос, который тоже вот очень волновал советскую делегацию в Потсдаме, ну и лично Сталина. Конечно, он во всем в этом активно участвовал. Это вот еще одна провинившаяся страна, но самое что ни на есть непосредственный союзник нацистской Германии, да еще и фашистская страна, там так все и называлось, фашистское государство. Это Италия. Но она полностью оккупирована немцами, но ведь у Италии были колонии. И вот когда-то после Первой мировой войны у Германии же отобрали колонии победители Антанты, между собой переделили в Африке, в Океании, соответственно, давайте поделим эти итальянские колонии, Ливия, например. Да, ну хорошо, Ливия там сложно, Северная Африка под контролем тоже союзников, но вот несколько островов около Греции, например, которые действительно Италия там забрала, там даже были колонии построены. Ну так вот, соответственно, дайте нам. Это ж для безопасности, для советской, военную базу там устроим, все равно это ж вроде как мы у Италии отбираем, Италия все равно проиграла, Италия провинившаяся, и ничего опять не получилось. Хотя, кстати, там с Грецией, может быть, Сталин бы и смог договориться, потому что там очень серьезное влияние обрели коммунисты и коммунистическое восстание. Но тут, опять-таки, Сталин уже никому не доверял, особенно после истории сброс Тита, он мог вот только таким прямым управлением. Вот если наши войска там есть, это все надежно. А так знаем мы всех этих местных коммунистов, они потом к власти-то придут и первыми же от нас и отрекутся. Ну, правильно, в принципе, и рассуждал. Так вот не работает весь этот марксизм. Ну так вот, в общем, эта конференция в Потсдаме к разочарованию Сталина закончилась вовсе не так, как он хотел. То есть вот ничего лишнего, кроме того, что уже Советский Союз по факту контролировал, не получилось. И дальше можно было только обманывать. Это, соответственно, обещать, что в странах, которые теперь вот в советской зоне оккупации, не Германия, что было, ну, Германия, ладно, ну, военные базы, ну, да, там, нацизм, ну, например, из Польши надо войска выводить, в Польше должны проходить выборы, и Польша, соответственно, должна возрождать свою довоенную демократию с выборами. И Сталин сколько бы не обещал про эти народно-демократические правительства, а по факту, что вот в итоге-то и привело к холодной войне, всех обманул. Нигде выборы не прошли демократические, ни в Венгрии, соответственно, ни в Чехословакии, ни в Румынии, везде. Особенно если там находятся советские воинские части, насаждалось коммунистическое правительство, все переходило под контроль коммунистов, и это были лояльные коммунисты, не такие, как Брос Тита, а те, кого вот буквально там можно было из Москвы либо напрямую назначить, либо не приходилось сомневаться в их лояльности. А если вдруг происходил какой-нибудь сбой, то там можно было, ну это даже и после смерти Сталина проходил, тогда просто вводить туда танки, как в Будапешт в 56-м году или в Прагу в 1968 году, то есть вот такой еще и, самое что ни есть, агрессивный империализм, который только вот с помощью силы и может действовать. И, в общем, все это стало достаточно быстро раскрываться. Уже к концу 45-го года было понятно, что не будет никаких свободных выборов на территории стран, которые сами стали жертвой нацистского вторжения, которым нельзя было припомнить, что они были союзниками Гитлера. Ну, вот, в частности, еще раз повторюсь, это Чехословакия и Польша, например. Что ничего подобного. Сталин оттуда уходить не собирается, советские войска их не покинут. Причем американцы и англичане же пытались подать пример. Они же как раз-таки покидали многие оккупированные территории. Ну, в Бельгии зачем, например, там оставаться? Или в Голландии, которая тоже была освобождена? Или зачем американская военная база, например, в Дании, если нет другой там специальной договоренности? А Сталин так и не действовал. Ну, он, наверное, по-своему даже еще посмеивался над этими американскими дурачками, потому что в его представлении, безусловно, где ты находишься, там все это твое и есть. И вот еще тоже надо оговориться, почему союзники...
Давайте еще раз посмотрим на нашего героя, потому что у нас есть несколько плакатно-пропагандистских иллюстраций. Это вот товарищ Сталин работает как раз вот во всем своем послевоенном мундире с погонами, все как полагается. Я просто хочу обратить внимание тех, кто может посмотреть на эту картинку. Посмотрите, ведь товарищ Сталин работает глубокой ночью, и при этом единственным источником света в кабинете служит настольная лампа. То есть, получается, другие-то работники уже ушли и свет за собой погасили. И в Кремле нигде света-то даже нет. Только вот у товарища Сталина окошко светится, потому что на его столе вот эта зеленая настольная лампа освещает его бумагу, и острый карандаш по ней скользит.
Ну, мы отдельно будем рассказывать потом про культ личности, всю эту мифологию, и до сих пор, по-моему, миллионы людей охотно верят, что вот можно было прийти там в 46-м, в 47-м, в 48-м году к стенам Кремля и где-то там увидеть вдали окошко, где вот горит глубоко за полночь свет, потому что товарищ Сталин все вот не ложится спать, все работает. Кто ж там им расскажет, советским людям, что потом до 3 часов дня Сталин спит и никого не принимает, и неважно, что Москву бомбят, катастрофа в 41-м году под Киевом, все неважно, он все равно уйдет на дачу и там будет отсыпаться, или к себе на дачу кого-нибудь потом позовет, если ему неохота в Москву, в Кремль ехать. Но мифология это очень устойчиво. Вот после 45-го года, вот что любопытно, там Сталин, но он же до войны военный мундир не признавал, он такой скромный в обычном френче, а тут вот он полюбил являться вот в этих образах, соответственно. Ну, мы напомним, да, что с 43-го года он был уже маршал и полюбил приезжать на переговоры, соответственно, с огромными этими звездами на погонах, а 45-го года это уж генералиссимус, и вот, ну, на этих полотнах, пропагандистских плакатах это вот уже такой вот еще и выдающийся полководец, а мы рассказывали, что совершенно бездарный он, конечно, был командующий, главнокомандующий. Ну так вот, а здесь почему еще союзники были вынуждены идти на какие-то уступки, что-то вот проглатывать и что-то терпеть, а не ставить ультиматумы летом, в середине лета 45-го года? Ну вот еще раз повторимся, да, Черчилль уже с трудом мог на что-то влиять под конец конференции, он вообще был вынужден ее практически покинуть. Он просто приехал сразу с лидером лейбористов на тот случай, если вот пройдут выборы и лейбористы победят, и будет понятно, что они сформируют свое правительство, новым премьер-министром станет их лидер. Ну, вот Этли. Ну, Этлер эту делегацию и возглавил. Но вопрос Японии еще был не решен. Япония же еще не захвачена. Это же еще вот середина лета 45-го года. Американцы медленно и мучительно продвигаются от острова к острову в океане. Это там тысячи километров еще до Японии. Но есть у них свое секретное оружие, которое они готовы будут использовать, и используют его. Но надо же было заручиться, еще неизвестно, как пойдет. Да? Неизвестно про тогда еще, в начале конференции, что удачным ли будет испытание. Потом, ну, мы помним, что в итоге всего две бомбы-то они и могли сбросить. Они блефовали, но у них не было третьей. Если бы японцы, например, не стали бы капитулировать. Ну, так вот, против Японии, само собой, надо в союзе, с Советским Союзом, принимать вот участие в освобождении этих территорий, например, китайских, корейских, ну, все, что на континенте в Евразии находится и здесь. Поэтому у Сталина был вот этот свой козырь. Эти соглашения были, соответственно, достигнуты. Началась переброска масштабная миллионов советских солдат на Дальний Восток. И вот как раз прямо в ходе конференции, и, ну, это в начале августа, конференция еще не закончилась, когда началось вторжение. Ну, вот советское оно как раз началось после того, как первую атомную бомбу сбросили. Да, и очень быстро, соответственно, Япония капитулировала. И опять это такой сталинский сбой, потому что удалось, например, советским войскам войти в Северную Корею, но там подоспели американцы, высадились и захватили Южную Корею. Не успел Сталина захватить весь корейский полуостров, а то, если бы успел, так сейчас бы Ким Чен Ын руководил бы единой Кореей, не было бы никакого ни Самсунга, ни Хюндай, ни кей-поп музыки никакой, а была бы одна сплошная диктатура. Ну вот, снарядов бы, может, больше Путину бы поставили. Но случилось счастье. Проявила Америка решительность, провели по одной из параллелей, по 38-й параллели, границу между Северной и Южной Кореей. И Сталин тоже на этом не угомонился.
Эта программа сделана благодаря вашим пожертвованиям. Нам действительно не очень кажется тактичным напоминать про это каждый момент, но действительно вы нам крайне помогаете, и мы не справимся без вашей поддержки. Присылайте свои пожертвования, как это сделать, сказано в описании, ну и, собственно, на экране. Спасибо вам.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Выдающийся геополитик, как он себя мнил, Иосиф Сталин, или как его до сих пор многие считают, не смог оккупировать всю Северную Корею, но провел свой жутковатый эксперимент уже в 1950 году, когда вдохновил корейских коммунистов севера просто взять да напасть на Южную Корею, которую контролировали американцы. Ну, все это под видом, что это все само по себе происходит, мы тут ни при чем, хотя и советские военные летчики участвовали в этом во всем. И, конечно же, оружием снабжали корейских коммунистов, безусловно, кто? Советская власть снажала. И вот тут корейская война, которая как раз-таки, ну, она окончательно была подписана перемирие же после смерти Сталина в 1953 году, но уже в 1951 году опять у него ничего не получилось. Как бы не подготовились, как бы вот не проявляли энергию, да, вот сталинские прихвостни или сталинские ставленники в Северной Корее, но там вот надо отдать должное, когда Запад объединяется, когда тоже действует решительно, то и у диктаторов ничего не получается, потому что было принято решение ООН, осуждающее Северную Корею, это же агрессия, это же вот после всех перемирий происходит вторжение, и не проглотили это, как вот сталинскую аннексию Крыма, например, в 2014 году тогда. Ну, там тоже вот геополитик, наверное, путинскую, еще обязательно надо упомянуть. Случае. Сталин сам себя переиграл в своей, как ему казалось, многоходовочке, в своей этой геополитической игре в 50-м году еще, потому что было уже сформировано ООН. И в нем как-то вот так получилось, что право вето имели не только Соединенные Штаты, Франция, Великобритания, а еще Китай, как самая большая страна, а он же был коммунистический, поэтому казалось, тут-то все за нас, а еще и Советский Союз. Ну, страна-победитель, и союзники с этим согласились, а, соответственно, Москва могла бы парализовать любые решения, которые проводились в ООН. Но тут вот Сталин переусердствовал, потому что получилось, что законным правительством Китая все страны Запада считали Гоминьдан, это Чан Кайши, мы про него рассказывали, это правительство оказалось, ну не то чтобы даже в изгнании, на острове Тайвань. И, соответственно, все полномочия по принятию решений в ООН, ну, например, чтобы вето наложить, да, они оказались в руках Чан Кайши. Советский Союз страшно на это злился, и Сталин не придумал ничего умнее, как бойкотировать заседание ООН. И, соответственно, когда в ООН рассматривался вопрос о вмешательстве в судьбу Кореи, всей и Северной, и Южной, то вето Сталин не наложил, и было проведено решение о том, что формируются совместные международные силы для того, чтобы остановить агрессию коммунистов из Севера Кореи. Но сейчас глубоко погружаться не будем, там была очень рискованная операция, после того, как там же на каком-то этапе коммунисты захватили весь Корейский полуостров, остался небольшой плацдарм, так называемый Пусанский, но потом провели блестящую десантную операцию. Американцы отрезали коммунистические войска от баз снабжения с севера, коммунистам пришлось отступать, были страшные кровопролитные бои, потери населения корейского в пропорциях, соответственно, оказались гораздо больше, чем в странах, участвовавших во Второй мировой войне. Там было уничтожено и выжжено вообще практически все. И вот Советский Союз уже вообще никак на это не мог влиять, но, к несчастью, вмешался Китай, вошла в Северную Корею миллионная армия из Китая, китайских коммунистов. Ну, в итоге все договорились опять. Прекращение огня, 53-й год, по той же самой 38-й параллели. И в итоге вот сформировались две Кореи, одна из которых богатая, благополучная, экономически сильная и нищая, несчастная марксистская Корея, которой бы не было, если бы не было Советского Союза. Сколько вот зла от этого марксизма, от Сталина. Но мы говорим о том, что на том этапе Сталин-то как геополитик все равно провалился. Ну вот, возвращаясь, соответственно, раз мы уже упомянули, это про Японию там тоже, да, потому что были планы, соответственно, у Сталина как-то и от Японии чего-нибудь отхватить. И тоже ничего не получилось, это очень любопытная, поучительная история, потому что, ну, у нас непобедимая армия, у нас превосходство колоссальное должно быть, а главное, что Япония к нам-то гораздо ближе, чем к американцам, поэтому, конечно же, вот мы на Дальнем Востоке формируем свои, соответственно, армии, которые должны были бы, ну, Южный Сахалин же был под контролем, да, японцев еще, Курильские острова, а сейчас мы вот десант высаживаемся на Хоккайдо, где-нибудь и Хоккайдо наш, например, да, и это будет какое-нибудь некое подобие ГДР, только японского образца. А ничего не получилось, потому что не хватало десантных средств, не хватало десантных кораблей, не хватало способных, опять-таки, ну, как всегда, командиров. А еще вскрылись, тоже это непопулярная тема, но она хорошо задокументирована работниками НКВД, потому что вот эти вот советские солдаты, советские герои, победители, которых летом стали переправлять сотнями тысяч на Дальний Восток, а так как все быстро, война-то очень быстро закончилась, Япония капитулировала, дальше воевать оказалось бессмысленно, и на всем протяжении Транссиба вот эти вот сотни тысяч советских солдат стали устраивать такой кошмар и беспредел, просто грабить все, что рядом. Милиционеры разбегались. Они же вот привыкли, например, в Германии как-то мародерствовать. Политработников не слушаются. Ну, там полно просто вот этих задокументированных историй. В общем, поскорее надо было их всех распускать обратно по своим колхозам или на фабрике. Это что, и вооруженные люди? Что там ему лишнее расскажем? Эти люди Берлин штурмом брали, а тут им кто-то будет замечание, что вы себе позволяете где-нибудь там в районе Хабаровска, например. Это была, оказалась, отдельная проблема. В общем, не до Хоккайдо было Сталину на том этапе, и тоже вот, ну, ничего не получилось. Хоть вот Курильская гряда и Южный Сахалин, ну, может сказать, как они считали, вернулись просто в состав империи, но не больше. Ну, так вот, а это любопытная история, соответственно, с Организацией Объединенных Наций, которая, опять-таки, вот вроде бы, ну, был же печальный опыт, да, Лига Наций была, которая должна была после Первой мировой войны предотвратить любую агрессию. Ну, вот надо было сделать правильные выводы, сформировать новую организацию, которая должна была бы действовать в том числе и военным путем. Но так как туда включили Советский Союз, то Советский Союз стал это все умело парализовать. Но попытки Сталина сделать так, чтобы, например, штаб-квартира ООН оказалась где-нибудь у нас под контролем, если бы, например, не в Москве, то хотя бы где-нибудь в Варшаве или в Праге, тоже провалились. Ну и слава богу. А то как еще можно было бы всех, соответственно, шантажировать? Ну и в дальнейшем там все эти попытки Сталина навязывать, соответственно, свои решения. Но, как я уже сказал, либо проваливались из-за того, что сами себя переигрывали, либо если Запад проявлял решимость, то и право вето далеко не всегда спасало какие-то решения. Но мы вот сейчас просто о Сталине говорим, потому что там, помимо всего прочего, есть еще одна очень любопытная история. Ну, все про геополитику, соответственно, мы говорим, как все и где и должно быть наше. Это судьба Израиля. Здесь до сих пор можно встретить самые противоречивые, соответственно, гипотезы. Как так получилось? Как вот так вот мудрый геополитик, этот выдающийся вождь всех народов, проглядел образование Израиля? Ну, потому что всю последующую историю Советский Союз, да и до сих пор все продолжается. Москва дружит с арабским миром, а проклинает, соответственно, израильскую военщину, сионизм. Как же так получилось, что Сталин принял вот не просто живейшее участие, а фактически продавил это вот решение о создании независимого Израиля, потому что если бы Сталин был против, то еще бы неизвестно, как бы там все обернулось. А он вот очень, ну, не лично, конечно же, а там с помощью таких людей, как Молотов. Ну, коротко там, да, напомним, что еще в Римской империи...
Давайте проиллюстрируем это дело как раз. Это демонстрация сталинистов в Израиле.
Да, невероятно, да, вот израильтяне, ну, это уже 49-й год, с портретом Сталина, спасибо товарищу Сталину за то, что вот появилось еврейское государство, но, наконец-то, независимое. Ну, так вот, еще 2000 лет назад с территории Иудеи после очередного восстания римляне депортировали все иудейское население, важно, да, по вероисповеданию все это каждый раз говорить, не буквально по национальности, а все-таки по вере. Но общины там всегда оставались, там, больше или меньше. И вот тут тоже не последнюю роль сыграли несчастья, связанные с империализмом, с Российской империей. Потому что когда начались погромы в конце 19 века, где искать спасение? Ну и вот тут вспоминались все эти темы, что когда-то у нас вообще было свое еврейское государство, где никто бы нам не указывал, где жить, ну, черта оседлости, соответственно, поражение в правах, это уже что было в царской империи, вот, и в Первую мировую, сколько вот не обещали этим активистам, сионистам, что да, пора бы выделить какую-то территорию на исторической родине, тем более, что там вроде бы Антанта все это контролирует, да, вот нельзя допустить погромов, и обманули, по большому счету, потому что после... Ну, сначала территория принадлежала, под контролем была Османской империи, я там... Поселенцы-то приезжали под каким, по какому поводу? Они просто могли купить там землю, обосноваться. Туркам, которые сами враждовали с арабами, это нравилось. Ну, вот эта формула «разделяй и властвуй». Но о государстве не могло идти и речи. Да, это были все подданные просто турецкого султана. Но в Первую мировую войну вроде бы как пообещали евреям, что смогут они создать государство. И обманули. Обманули в том числе, кстати, вот и, как ни печально звучит, англичане. Ну, почему? Ну, чтобы вот не допустить вот этой эскалации, все вот старинная история, да, арабы без восторга, что вот на их территорию, они там уже живут тоже сотни лет, а вот евреи все хотят по-своему, поэтому лучше не делать ничего. И дошло уже до самых диких случаев, когда уже начинается программа антисемитская в Германии, да, когда поражение в правах, евреев отправляют в концлагеря, кто-то успевает спасаться на корабле, доплывает, соответственно, до Палестины, до территории Иудеи, а их не пускают. Английская вот колониальная администрация, у которой мандат на управление всеми этими землями на Ближнем Востоке, потому что не хотим допустить вот этого роста напряженности, в конце-то концов арабов 40 миллионов, а евреев там, ну, к концу уже, правда, Второй мировой войны, там до 400 тысяч, ну, в общем, все равно разница в 100 раз, например. Соответственно, ну, понятное дело, кто кого победит, потом снова надо будет спасать, и вообще, что вам не живется... Вот в Англии же нет антисемитизма или в Америке. В Америке, кстати, был любопытный прецедент, когда один из богатых сторонников создания еврейского государства еще в 1825 году выкупил огромную территорию, чтобы там это государство создать. Но как создать государство на территории другого государства? Там в Вашингтоне без понимания, соответственно, отнеслись. Ну, в общем, вся эта история, Вторая мировая война уже всплыла, и Холокост, и все эти ужасы. А англичане все равно против. И здесь вот, ну, мы возвращаемся, соответственно, события 47-го года. Сталин, как вдруг такое получилось, что именно Сталин настоял на том, чтобы появилось государство, которого уже не было 2000 лет, еврейское государство. Но в первую очередь, потому что, конечно, он очень хотел досадить англичанам уже в 47-м году. Потому что уже отношения разладились, потому что уже Черчилль произнес свою фултоновскую речь. Начинается вот холодная война, противостояние, железный занавес. Этот Черчилль, которого мы в Москве приваживали, видите ли, теперь выступает как ярый антикоммунист. Черчилль же в итоге не сразу, гораздо позже, но вернулся во власть, снова стал премьер-министром, прожил длинную жизнь, оставался убежденным антикоммунистом. Но как вот не досадить? Хоть и не Черчилль в правительстве британском, ну вот назло им. Потому что в 47-м году британцы вообще просто уже отказались от мандата. Но поделать ничего невозможно. Без конца происходят вооруженные стычки между еврейскими поселенцами и арабами на этих территориях. И здесь вот появляется план. о том, чтобы, ну, разделить территорию Палестины между евреями и арабами и образовать вот это вот государство Израиль. Ну, там даже еще название обсуждалось, как оно может называться. Один из вариантов был, кстати, Палестина. Да, ну вот Израиль в итоге название, не Иудея. И вот когда все эти решения проводились, здесь выдающуюся роль сыграл, во-первых, Трумэн, у которого тоже были там свои аргументы. И он, кстати, поссорился со своим правительством, потому что в Америке далеко не все были в восторге от этого решения. Это опять-таки все. Это же будет эскалация. Это же начнет сейчас какая-нибудь резня. Поэтому вообще не надо делать ничего. А просто вот мирное урегулирование. Как вот сейчас мы слышим в 2024 году, как это не печально, мирное урегулирование, и неважно, что там уже идет война, что убивают людей. Ну так вот, Трумэн проявил решимость, ну и, соответственно, Сталин. И, ну, англичане, соответственно, самоустранились от этого вопроса. В ООН было принято решение, 47-й год, создано государство Израиль, но еще у Сталина, наверное, был резон, он же как бы не ненавидел и лично организовал, это ж он, организовал убийство Троцкого, да, Лёвы Бранштейна, или убийство Каменева и Зиновьева. Ну, чего уж скрывать, там да, оба тоже происхождения иудейского, но это были марксисты. Соответственно, вот такое количество убежденных марксистов среди евреев грело душу Сталина, что уж, наверное, они там сейчас такое марксистское государство в Израиле организуют, что опять-таки будет у нас там еще один потенциальный союзник. И прогадал. Потому что государство в итоге-то получилось совершенно никакое не марксистское, а демократическое, ну, со своими там особенностями, Израиль. И вспыхнуло, да, вот практически на следующий день после того, как ООН приняла решение о создании государства Израиля, вспыхнула первая арабо-израильская война. В Вашингтоне с ужасом все ждали, что сейчас там евреев всех переубивают и перережут, потому что, еще раз напомню, да, соотношение 1:100. А евреи победили, отстояли свою независимость, начался масштабный исход сотен тысяч арабов с территории, ну, это все современное уже, соответственно, Израиль. И еще потом была и не одна арабо-израильские войны, Израиль каждый раз побеждал, ну, побеждал, и, соответственно, вот это изменился баланс, потому что раз Америка поддерживает Израиль, значит, мы должны быть против Америки, значит, будем поддерживать арабский мир, и ну, ему вот рассказывали, например, такие жутковатые диктаторы, как Саддам Хусейн, а это друг Советского Союза, или Муаммар Каддафи, еще один панарабист, ненавистник Израиля, это наш друг, ну, и сейчас, кстати, вот все эти аятоллы, жутковатые, все это Средневековье, Иран, в котором говорят уничтожить государство Израиль, и это друг Москвы, например. Но как же Сталин так прогадал? Ну, какой тогда, получается, он геополитик? Сам себя тоже, получается, переиграл, сам себя обманул. Ну и вот, чтобы опять все вот в геополитическом, соответственно, контексте завершить всю эту историю, потом вернемся, мы будем рассказывать про события, связанные с реформами внутри Советского Союза, потому что в следующий раз, да, будем рассказывать, наверное, почему-то Совет Министров появился, почему-то Совет Народ... Куда делись народные комиссары и какие должности Сталин занимал. Но здесь вот вся эта геополитика у нас же, как считал Сталин, теперь вот такой надежный, гигантский вообще союзник – это Китай. Потому что мы помогли китайским коммунистам, мы взрастили Мао Цзэдуна, это самая густонаселенная страна в мире, и уж если Китай будет на нашей стороне, то тут-то мы уж еще раз, соответственно, подготовимся, и шагнет марксизм по планете всей. И тоже, как вот, ну, из последующих событий мы видим, что происходило, кто кого переиграл. Очень быстро Китай вышел из-под контроля, ну, то есть как, оружие брать... Согласны, конечно же. Ресурсы очень охотно потребляли советские. А дальше, как и, в принципе, Северной Кореи, не получается. Если там нет твоих военных баз, если ты не можешь танки вот срочно, да, вывести на улицы Пекина, то получается, что вроде бы и коммунисты, и марксисты, а потом еще и конфликты между ними. Но это уже все после смерти Сталина происходило. Вооруженные конфликты между Китаем и Советским Союзом. Как же так Сталин проглядел? Как же он там не разместил советские надежные базы на территории Китая? Ну, потому что тоже вот и геополитик такой оказался, и империалист незадачливый. Не смог все это продавить и организовать, хотя, я думаю, в... В конце 40-х годов все это было ему, наверное, не очень сложно, но считал, что все у нас Они же нам все благодарны должны быть. Все это, кстати, тоже старинная история. Мы про это когда-то рассказывали в предыдущем цикле про Романовых, когда Николай I, например, был абсолютно уверен, что раз мы спасли от краха в 1848 году династию Габсбургов, то они из благодарности всегда будут теперь за нас. А так не работает. Так вот не получается. Потом Крымская война, и Николай I остался вообще без союзников. Ну и нечто подобное там происходило, соответственно, у Сталина, лучше или хуже. Но вот в таком геополитическом ключе тоже бездарность по-своему получилась. Были гораздо более способные, более талантливые империалисты, которые строили свои империи, ну, вон, с Наполеоном. Да, просто невозможно, соответственно, Сталина сравнивать ни в чем. Но здесь вот, опять-таки, Сталин мог только в бессильной злобе, наверное, как-то сжимать кулаки, потому что не получалось диктовать условия Китаю. Ну и, как я уже сказал, совершенно ничего не получилось с тем, чтобы это китайское коммунистическое правительство получило место Китая в ООН, вето накладывало, да, действовало бы в интересах марксизма. Это, правда, потом переиграли, но тоже уже после смерти Сталина, вот это тоже было непростое решение международного сообщества, что все-таки вот в этот Совет Безопасности ООН ввели все-таки не тайваньский Китай, а коммунистический, пекинский, с Мао Цзэдуном. Это была уже его личная победа, но при жизни Сталина этого не происходило, ничего у него, соответственно, не получилось. Поэтому вот...
Зато подводя... смотрите, какие фоточки. Вот перед итогами я еще раз напомню нашим слушателям и зрителям, что нам можно и нужно помогать, и что все способы мы для вас приготовили в описании программы, они хорошие, надежные, безопасные. Используйте тот, который вам больше понравится, и сколько вы считаете возможным тратить на прессу, столько же вы можете отправить и нам. И огромное спасибо вам за то, что вы участвуете в создании каждой программы, в том числе и этой. Ну и, как всегда, если не получается помогать деньгами, помогайте лайками и подпиской на наш канал. Вот товарищ Сталин, это как раз фотография 46-го, по-моему, года. Какой профиль, какой взгляд, какая поза.
Ну вот так на плакатах он выглядел, а когда происходили какие-то реальные события, тоже давайте упомянем в последнюю минуту, потому что берлинский кризис разгорелся еще при жизни Сталина. И Сталин действовал самым, что ни на есть, безобразным образом, но это, соответственно, 1948 год, еще раз напомним, большая часть Берлина, она находится под контролем союзников, французов, американцев и англичан, которые там устраивают свое... буржуазное получается, да, государство, но оно в итоге так и получилось. Западный Берлин, это была сравнительно самостоятельно независимая территория, но она же в изоляции, она же целиком окружена подконтрольным ГДР. Поэтому сейчас мы все организуем, сейчас мы просто возьмем в блокаду, не будем пускать в этот Западный Берлин ни поезда, ни грузовики, и они сами запросят у нас, соответственно, мира, все будет на наших условиях. И Сталин недооценил и энергию союзников, и возможности технологий, когда в аэропорту Западного Берлина, ну, там практически каждые несколько минут мог приземляться транспортный самолет, который привозил в Западный Берлин все, что нужно, именно чтобы поддержать. И дальше вот эта война ресурсов, в которой Советский Союз просто проиграл. Ну, сколько можно было держать в блокаде Западный Берлин, который должен был бы вроде бы как умереть от голода и вообще без ничего, не получилось. Соответственно, и тоже Сталин должен был вот лично отдать приказ о прекращении этой блокады, ну, то, что там что-то себе выторговав, потому что так не сработало. Нету вот ни ресурсов, ни могущества, не решился Сталин отдать приказ о том, что сбивать эти транспортные самолеты союзников, потому что мало ли как еще куда американцы решатся бросить атомную бомбу. В итоге вот с Западом Сталин воевать вот так вот напрямую не решил. Ну а что произошло на Дальнем Востоке, мы уже рассказали тоже без, соответственно, чудес. Но тем не менее, вот это вот марксистское влияние, которое потом продолжили преемники Сталина, ну вот в самом таком худшем проявлении, когда сажались где-то на... руководящие должности при поддержке Советского Союза, самые жутковатые диктаторы, о некоторых потом будем, наверное, даже рассказывать, людоеды в буквальном смысле слова, а не в переносном. Но вот это вот все, вот, если ты сказал, что ты за марксизм, если ты сказал, что ты за социалистический путь развития, то Москва тебе поможет и танками, и оружием, и потом вот до сих пор это во многих частях света приходится расклёбывать. Но вот в буквальном смысле Сталин все равно к концу 40-х годов уже должен был смириться, что, ну, не получилось вот то, о чем он мечтал в итоге. Поэтому и геополитик, получается, Сталин все равно никакой.
У нас остается еще минутка для того, чтобы мы показали еще одну иллюстрацию и тоже интересный штрих к характеру товарища Сталина. Ну, возможно, стоило оставить до следующей программы, но давайте сейчас уж посмотрим на товарища Сталина, который в 1949 году приехал на авиационный парад в Тушино. Приехал на американском автомобиле, это Паккард, и оцените старомодность товарища Сталина, потому что к тому моменту уже выпускались гораздо более современные Паккарды, а он вот все предпочитал этот очень старомодный на тот момент лимузин с подножками, с вот этими крыльями. Оцените толщину двери, да, тут все видно.
Но Сталин трус, потому что на Потсдамскую конференцию туда же прилетели на самолетах, например, ну с чего мы начали, да, и Трумэн и Черчилль прилетели на самолетах без какого-то потока истребителей. Сталин ехал на бронепоезде. На каждом километре в течение всего движения этого поезда стояли везде по несколько солдат из полков НКВД просто вдоль железной дороги, а это почти 2000 километров. На этом бронепоезде были размещены зенитки, вот до какой степени Сталин был трус, 80 офицеров, которые должны были его охранять, но целый вагон был отведен под еду. Товарищ Сталин, где попало бы, не питался, никому не доверял. Ну, такой настоящий параноик. Ну, и вот у него тоже почему-то ездил не на отечественном автопроме, а почему-то у него были два Паккарда, специально закупленных, бронированных. Ну, и как мы уже в прошлой передаче упоминали, а про запас, на всякий случай, хоть он очень не любил летать, но у него были два американских Локхеда, а вовсе не свои, какие-нибудь вот разработки Туполева или Илюшина или кого-нибудь еще. Все американское. Вот они, вот эти вот борцы с проклятым американским империализмом. Ну, примерно то же самое и сейчас у Путина.
Заканчиваем на этой ноте нашу сегодняшнюю программу. В следующий раз, да, о внутренней политике поговорим, обо всех этих реформах, о втором издании культа личности и так далее. А сейчас прощаемся с вами.